Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соусь. І сьогодні разом з доктором онкологом Надією Петровською і мікробіологом Вікторією Дароніною ми обмеркуємо актуальну ситуацію з коронавірусною епідемією в Білорусі у світі, поговоримо про причини низького рівня вакцинації у Білорусі і про складники поспіхової вакцинації, а так само про те, які ризики несе пандемія для онкопацієнтів. Добрий день, Надія. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Добрий день.
Вікторія, я до вас перша хотіла звернутися. Ви уродженка Білорусі, ви скончили біологічний факультет Білоруського державного університету, далі протягували наукову кар'єру в Великій Британії, вивчали молекулярну біологію в Единбургу і тепер супрацовниця Манчестерського городського університету. От як науковця, як мікробіолог, як би ви оцінили, на яким етапі у змаганні з коронавірусом тепер знаходиться чоловіцтво? Ну і коли казати про різні регіони у світі і про Білорусь, де тепер найбільш критична ситуація, а де ну, вже поспіхово і бачно світу при кінці тунеля?
Ну, чоловічество розділилось на кілька областей. Це Запад, потім країни, в яких з коронавірусом хуже, тому що там не пройшла вакцинація. І, наконець, бідні країни, вроде Африки, де на самом деле никто не знает, что там происходит, и они просто не могут тестировать, поэтому они не знают, что будет дальше вообще. Вот, ну, на самом деле это происходит практически со всем с любым заболеванием. Если мы вспомним эпидемию СПИДа, которая тоже она началась на Западе, а потом Запад изобрел лекарство, чтобы с ней бороться, и она стала эндемичной, ну, то есть по-прежнему в Африке, поскольку у них нет денег с этим бороться, там люди по-прежнему от нее начинают умирают постоянно.
А что с Беларусью? Я разговаривала совсем недавно с доктором Мартовым, с витебским доктором, який одним из первых розповів правду про то, что бывает с коронавирусом в Беларуси. Ну, он каже, что у четвертую хвалю практично гэтак же такая же ситуация, как у першую. Вот сустракают я ей гэтак же не подрыхтована, як и это было весной 2020 года. Як бы вы оценили стан Беларуси в этом змагании с пандемией?
Я очень огорчена, как белоруска, я очень огорчена тем, что произошло в Беларуси. Если, допустим, первая волна, ее все встретили очень плохо, и никто к ней не был готов. Как вы знаете, очень высокая смертность, скажем, в Британии была, она по-прежнему остается одной из самых высоких смертностей от коронавируса. Но это потому, что они правильно фиксируют причину смерти. Что касается Беларуси, то правительство с самого начала заняло такую позицию, что это все ерунда. Чарка и шкварка, и все пройдет. Со временем стало ясно, потом они перепрофилировали научные медицинские заведения. Ну, тут вам Надежда лучше расскажет. Но проблема в том, что была надежда у эпидемиологов, микробиологов, что вирус эволюционирует в сторону менее тяжелого заболевания. Это произошло, например, со свиным гриппом, который тоже ожидали высокую смертность, но он довольно перешел в легкую форму. Тут этого не случилось, наоборот, формы, которые отбираются в процессе эволюции, они более тяжелые. Сокращается инкубационный период, люди молодеют, которые тяжело болеют. И тут рецепт только один. Другое дело было, что люди приобретут иммунитет, и она опять же сама по себе уйдет. Но иммунитет не сохраняется долго, естественный иммунитет. Чем легче человек болеет, тем меньше сохраняется иммунитет, и достаточное количество людей болеют очень легко или вообще бессимптомно. Поэтому единственным надежным способом защититься от коронавируса – это массовая прививка населения. Об этом с самого начала говорили о том, что нужно создать Коллективный иммунитет – это когда у людей есть антитела. Он может создаваться либо естественным путем, то есть все переболели, либо с помощью прививок. И с самого начала была надежда на то, что естественный иммунитет создастся, и все переболеют. Британия собиралась пойти по этому пути, по тому же пути, по которому пошла Беларусь. Вот. Но когда они узнали, что предсказывают 500 000 смертей, они поняли, что это будет конец правительству. В Беларуси такого механизма, не справившегося правительства, нету, поэтому фактически, и поскольку люди мало вакцинируются, мы имеем ситуацию, что фактически, как вы говорите, четвертая волна очень похожа на первую. Больницы переполнены, люди умирают, и конца этому не видно. Была надежда на то, что будет развиваться по пути испанки. Это была эпидемия гриппа в начале 20 века, в 18-20 году. Там было 4 волны, но они постепенно снижались. То есть меньше людей болело, там иммунитет был более прочный. Вот. Что будет здесь? В принципе, ничто не препятствует дальнейшему усилению распространения вируса и отбору новых штаммов, которые будут еще более смертельные, чем те, которые уже есть.
Дякую вялікія. Мы працягнем яшчэ пра гэта гаварыць. Я хацела задаць пытанне Надзеі, як практыкуючага анколага, хацела я запытацца, ну, натуральна, оно звязанае з анкалагічнай дапамогай. Якія рызыкі нясе пандэмія COVID-19 для анкапацыентаў розных узростаў, так? І як яна паўплывала на дапамогу анкапацыентаў у свеце і ў Беларусі?
Онкологические пациенты априори являются наиболее уязвимыми перед любой инфекцией, и COVID не исключение. Международные многоцентровые исследования, которые были проведены в допрививочный период, я подчеркиваю, в допрививочный период, продемонстрировали, что порядка 60% онкологических пациентов требовало госпитализации, если они заболевали коронавирусной инфекцией. 30-дневная летальность составляла порядка 14%. И в некоторых странах неспецифическая летальность достигала 30%. То есть каждый третий онкологический пациент, заболевший коронавирусом, умирал по различным причинам. Мужской пол, пожилой возраст, тяжелое общее состояние, ожирение, сопутствующее заболевание. Также наличие гематологического злокачественного новообразования и недавняя химиотерапия, все это было связано с более тяжелым течением ковида. Некоторые схемы химиотерапии были связаны с высокой смертностью. Такие схемы, в частности, как РЧОП, известная схема, широко применяемая в лечении неходжкинской лимфомы. Также комбинированные схемы, включающие препараты платины и топазида, ну и также ингибиторы ДНК-метилтрансферазы. Таким образом, онкологический диагноз сам по себе является фактором, независимым фактором риска тяжелого течения и смерти от ковида. Что касается детей и подростков, то у пятой части онкологических пациентов педиатрических, заболевших коронавирусной инфекцией, развивалось тяжелое и даже критическое состояние. Но смертность, вернее, уровень смертности от этой инфекции был, безусловно, ниже, чем в популяции онкологических пациентов взрослых, но, тем не менее, непропорционально высокий по сравнению с общепедиатрической группой, то есть по сравнению со здоровыми детками, которые заболели коронавирусом. Кроме этого, следует отметить, что, опять же, по данным европейских исследований, более чем у половины онкологических пациентов, находящихся на активном противоопухолевом лечении, были изменения в программе терапии, то есть это отложенная химиотерапия или отказ от химиотерапии, сниженные дозы цитостатиков, отсрочка операции или лучевой терапии. При опросе онкологических пациентов треть из них отметили отложенные или отмененные визиты к врачу. Насколько критичными окажутся эти нарушения или погрешности в тайминге, который для онкологии так важен, покажет время и дальнейшие исследования.
Надеюсь, Вікторія говорить про те, що вакцинація – це один шлях, щоб досягнути колективного імунітету. Рак, онкологічна хвороба – це суперспоказання робити прищепку.
Это одно из первых показаний для вакцинации. В европейских странах, я сейчас нахожусь в Чехии, онкологические пациенты были привиты в первую очередь. Медики и онкологические пациенты. То есть это уязвимая категория, и они подлежали вакцинации одними из первых.
Вікторія, ну, вакцинація – вельми важная тема. У Британії, де ви працюєте, оттуль пішов один з нових штамів коронавірусу, та? І активно вельми проводилася вакцинація, є її реальні виніки. У Білорусі, ну, всі ми ведаємо, низький узровень вакцинації, є великий недовір людей до прищепок від коронавірусу. Ну, от, як би ви порівняли ситуацію в наших країнах, бо люди та однолькові, так? Є просто різні заходи влади у змаганні з хворобою, так? І, відповідно, уздіяння на людей різне. Чому вірить, чому не вірить? От що з британського досвіду могло б придатися Білорусі?
Британський штам, так називаємо альфа-варіант, він був первым вариантом, который значительно отличался от исходного вируса. И интересно посмотреть, в какой ситуации он появился. Он появился до того, как прививки вышли в широкое распространение. То есть он появился в ноябре 2020 года. И опять же, интересно посмотреть, что нынешний вариант Дельта, он появился в Индии, где, опять же, прививки уже были, но было вакцинировано всего 10-15% населения. То есть новые штаммы возникают там, где есть люди с иммунитетом и есть люди без иммунитета. Почему Британия так отличается от Беларуси с точки зрения того, что люди пошли сами прививаться. Доверие к правительству, да, безусловно, но это и доверие к науке тоже. В Британии очень хорошо поставлено просвещение населения, научное просвещение населения. Поэтому люди не боятся, когда им говорят, что вот это есть какая-то новая вакцина, но ее сделали в Оксфорде, Оксфорду доверяют. И я понимаю, что в Беларуси ни российской, ни китайской вакцины доверия нету, потому что они российские и китайские. В то же время я не знаю, насколько, если бы были доступны вакцины, которые доступны Британии, положение бы изменилось. То есть дело не в вакцинах, это просто отговорка, в общем-то, потому что вакцина, которой привилась я, привился мой муж, который чуть старше меня, она называется AstraZeneca. Это не коммерческое название, но ее так все называют. Она эквивалентна спутнику. И людям тоже писали, как вы знаете, движение антиваксеров, это американское движение. И в Англии оно есть слегка, хотя гораздо меньше. Писали, и аргументы были те же самые. Это новая экспериментальная вакцина, которая встроится в ваше ДНК, которая будет вас чипировать. То есть все вот эти антиваксерские истории, они их просто переводят, они их не придумывают. Но люди им не верят. Людям было очень хорошо поставлена пропаганда, реклама. Каждый этап развития вакцины, то есть еще в самом начале, когда мы только пошли на карантин, который продолжался довольно долго, это, кстати, еще один фактор, почему люди были уже готовы привиться чем угодно, только бы выйти из карантина. Вот. Ну, рассказывали, что вот такие-то испытания, такие-то результаты. А потом это прививка прошла, AstraZeneca прошла испытание, так сказать, европейскими странами, которые не хотели в силу Брексита, они не очень хотели ее брать. Собственно, если тут очень мало имеет дело, то есть тут дело не в науке, а именно к отношению людей к науке, к прививкам в частности. И тут уже это нужно было, это просвещение нужно было начинать много лет назад для того, чтобы люди верили. Возможно,
Виктория, у меня вот до вас еще такое питание. Вы казали про то, что як узнік британский штам коронавирусу, так, коли было 15% вакцинованного населения, и были люди, которые хворили. Беларусь прикладно в такой же ситуации находится, и есть вероятность белорусского штамма коронавирусу, и будет он выявлен.
Это индийский штамм, вот этот знаменитый дельта-вариант, который сейчас идет, и люди болеют. Это дельта. Британский альфа появился, когда еще не было вакцинации. Вот. Индийский. Ну, мне не хотелось бы пугать, но, конечно, белорусский вариант возможен. И возможен, в частности, российский вариант. Там, конечно, ситуация с прививками лучше, чем в Беларуси, но... так же, как в Индии, где в городах крупная концентрация населения, и в России есть то же самое. Возможно, он уже существует, этот штамм, про него еще просто никто не слышит, потому что они мало определяют последовательности. То есть откуда появился альфа-вариант? Это определяют последовательность... РНК вируса, ну, это, скажем, как предложение. И в предложении заменяются буквы. И это хорошо помню, потому что замена этих букв приводит к появлению новых вариантов, которые потом отслеживают, если он развивается быстрее, чем другой. То есть люди им заражаются быстрее, он вытесняет исходный вариант. Это случилось и в России, и в Беларуси тоже. То сейчас это дельта-вариант индийский, казалось бы, при чем здесь, что там происходит в Индии, что у них низкий уровень вакцинации. Но это работает именно так. Все время идет эволюция вируса, давление на отбор вариантов, которые распространяются быстрее. И поэтому, если он может распространяться, что делает вакцина? Она его останавливает. Человек, даже если болеет, он болеет в легкой форме, он не успевает заразить много других людей, и вирус проходит меньше циклов размножения. Чем меньше он проходит циклов, тем меньше вероятность, что появится какая-то новая мутация, которая сделает его еще более смертельным.
Надеюсь, у меня есть новое питание, дотычное онкологичных хворых. Сейчас пандемии колькость людей, яким упершиню диагностируют рак, их стало меньше просто. И это зауважно и в Беларуси, и во всем свете. Так? И это совсем не означает, что рак просто стало менее в свете, а хоть и значит, что люди не дошли до докторов, про что вы уже казали, про пандемию. А как пандемия отбилась на скринингу, на таким раннем выявлении, на диагностике онкологичных хвороб?
Да, действительно, эти тревожные тенденции говорят нам о том, что в период пандемии многие виды рака не диагностируются и не лечатся. И количество скрининговых тестов на рак шейки матки, на рак простаты, рак молочной железы, на рак толстой ободочной кишки, рака легкого резко снизилось вот в связи с опасением по поводу ковида. Национальный институт рака в США предсказал почти 10 тысяч дополнительных смертей в течение 10 лет только от рака молочной железы и от рака толстого кишечника в связи вот с этими задержками, связанными с пандемией, задержками на скрининговых и плановых обследований. То есть можно заключить, что в масштабах страны каждый месяц вынужденные отсрочки плановых и скрининговых исследований. Это потерянные жизни, которые, в принципе, можно было бы спасти. И в странах Европы вакцинация позволила обществу вернуться к привычному образу жизни, онкологическим пациентам, к программному лечению без погрешностей в тайминге и схемах терапии. Ну а в Беларуси мы сейчас имеем практически ситуацию весны 2020 года в Италии.
Виктория, я хотела до вас вернуться, як до микробиолога, как вы такой человечей, мовой, достигнут для нашей аудитории. Некоторые из людей, которые нас слухают, махчима, остерогаются робить пришепку. Так. Потлумачьте, як працуют вакцины? Ну, вот, як отбывается эта эволюция вируса? Вы уже почали крыху про это говорить. Ну, вот, и як зробленная вакцина застерогает от нового штамму?
Вакцины... То есть при заражении, как работает иммунитет? При заражении вирусом на разные белки вируса возникают антитела. Ну, антитела можно сравнить, скажем, с ключом. который открывает замок, то есть и потом вирус убивает организм разными способами. Вакцину можно сравнить с отмычкой. То есть у нас определили ученые, на какие белки вируса, вирус состоит из большого числа белков, из некоторого числа белков, на какие белки вируса чаще всего образуются антитела у людей, которые вирусом переболели, которые эффективно побороли инфекцию. И на этот белок создаются антитела, ну, как я говорю, отмычка. Когда я уже говорила, что вирус мутирует, то есть у нас замок немножко другой. Но поскольку антитело – это отмычка, она подходит и к этому новому замку тоже. Поэтому, когда говорят, что вот у нас новые штаммы, какой смысл прививаться от старого, если новый? Прививка действует не только против одного штамма. Она действует против других тоже. У нее будет меньше эффективность, поскольку эта отмычка она не подходит 100%. Она, скажем, 80% подходит. Но, тем не менее, этого хватает для того, чтобы ослабить болезнь. То есть люди, у которых все в порядке с иммунитетом, они не умирают даже от дельта-варианта, от которого смертность выше, чем от исходного варианта. То есть задача... Многие люди говорят, мы ожидали, что это будет универсальная вакцина, и вирус просто остановится, не будет распространения, и это будет однократная прививка на всю жизнь, как от вируса оспы, скажем. Кто еще помнит, кто моего возраста. Вот. А, к сожалению, она так не работает. Но... Не нужно ждать идеального решения, нужно пользоваться уже тем решением, которое есть. То есть в Британии, где привито 85% и больше взрослого населения, смертность сократилась в десятки раз. То есть фактически перевели в режим эпидемии гриппа, когда от гриппа тоже люди умирают, но их умирает гораздо меньше. Снизили до уровня, который для общества в данный момент приемлем. А, вот это то, к чему приводят прививки. То есть или вы, если большая часть общества по любым причинам, недоверие к правительству, недоверие к самим прививкам, тысяча и одна причин, общество не вакцинируется, значит, оно живет в таком режиме, когда все больницы забиты, и вот как Надежда говорит, то есть почему эти скрининги не проходят? Потому что больницы забиты. Если сказать, что забиты больными коронавирусом, говорят, ну хорошо, больные коронавирусом переживут, онкология главная. И тогда, опять же, то, о чем говорила Надежда, заразившийся онкологически больной, который заразился коронавирусом, он умрет от коронавируса с большой вероятностью. И тут получается безвыходная ситуация. И это все из-за того, что низкий процент привившихся.
Ну и коли казать про небезвыходную ситуацию, там, где выход есть, вот вы говорите про Великую Британию, где вельми великая колькость вакцинованных, и вы, я так разумею, это конкретный приклад, но вы зараз у подороже, так? И это...
Да, вы знаете, то есть начали прививать с января-февраля, вот как Надежда говорила про другие страны, начали с очень старых людей, онкологических больных, и постепенно возраст врачей привили первым делом, понятно, всех медицинских работников. Тут еще нужно сказать, так, немножко в сторону, что отношение врачей к прививкам очень влияет на отношение общества в целом. То есть в Британии врачи пошли первыми, привились, я не слышала ни об одном отказе. В то же время мне родственники рассказывают, что в Беларуси врачи постарше советовали людям не прививаться. И сказали, что они сами не прививаются. Ну, вы же понимаете, что если врач говорит им прививаться, то люди уже точно не будут это делать. Что касается Британии, то они решили, что когда они привьют 80% взрослого населения и прививали от старших возрастов к младшим. То есть я привилась двумя дозами AstraZeneca, которая эквивалент спутника. И мой муж тоже привился ей. А сыну 20 лет, им предложили Pfizer, и вот уже летом они привились, и в июле сняли часть ограничений, а 2 октября буквально сняли большую часть ограничений, то есть у меня есть так называемый ковид-паспорт, но это не паспорт.
Ясно, ясно. Так, это такая зрозумелая ситуация. Давайте вернемся на ситуацию в Беларуси, где ось днями ввели обмежевальные заходы, обовязковые маски, дистанционирование. Так, и говорят нават про то, что будет администрационная отказность за то, что люди не носят маски. Корреспонденты «Свободы» ходили по улицах Минска, вздымали людей в громадском транспорте. Но вот покуль не бачно, что это выконывается. Как, Надея, вы оцениваете теперь заходы вот этой принятые и их максимальную эффективность?
Я считаю, что все выводы следовало сделать во время первой и второй волн эпидемии. И нельзя было недооценивать опасность инфекции, а потом лгать о заболеваемости и смертности. Необходимо было вводить карантинные мероприятия, и нужно было дать людям максимально широкий выбор вакцины, обеспечить эффективный промоушен вакцинации. Но Минздрав, как политически ангажированный институт, предпочел избавиться от неугодных и принципиальных сотрудников вместо того, чтобы решать непосредственные ургентные задачи. Ну, теперь уже тушить пожар руками совершенно, мне кажется, нецелесообразно. То есть, ну, его надо тушить, безусловно, но эффективность этого тушения намного ниже.
А вы же сами перехворили на коронавирус, так, Надея?
Я привилась.
Я имею в виду, что вы, когда были в Беларуси, что вы перехворели на коронавирус, так?
Да, я болела, но я перенесла в легкой форме, а в Чехии уже привилась двумя дозами Pfizer.
Я хотела проговорить про вельми важную тему, про миты, которые існуюць про вакцины. Вы уже, Виктория, почали перелишивать некоторые из них. И, ну, про чипы, это самые такие... Ну, адыёзны, я б так сказала, міт, але ёсць іншыя так міты. Ну, напрыклад, калі чалавек малады і здаровы, то навошта прышчапляцца? Ці навошта прышчапляцца, калі пасля прышчэпкі можна захварэць? Бо гэта не на вялікі перыяд, так. Чаму калі перахварэў, то гэта не гарантыя таго, што не захварэеш у цяжкай форме. Маглі б вы, ну, так перелішыць найбольш распаўсюджаныя міты, ну, і абвергнуць іх проста?
Ну, хотя бы те, которые вы перечислили. Если ты молодой и здоровый, то, скорее всего, действительно болезнь пройдет в легкой форме. Но это не исключает случаев, когда люди болеют очень тяжело. И если они даже не умирают, есть так называемый длинный ковид, когда тяжелые последствия. Вот. То есть это лотерея, это как переходить дорогу на красный свет. С большой вероятностью, особенно если вы переходите ночью, ничего с вами не случится. Но в то же время, рано или поздно, скорее всего, вы под это попадете. Никому не известно, то есть стали уже смотреть, какие гены ассоциированы, то есть некоторые люди болеют легко, некоторые тяжело, но об этом никто не знает. Дальше, даже если вы переболели легко, есть такая корреляция, что чем легче вы переболели коронавирусом, тем больше вероятность, что вы переболеете второй и даже третий раз. Потому что если иммунной системе удалось легко преодолеть вирус, то иммунный ответ не очень сильный. При этом новые штаммы, при этом вы переболели, и у вас есть небольшой уровень иммунного ответа против исходного штамма. А есть новый штамм, против которого у вас защиты нет. Но тут вы скажете, это как же? А прививка, она ведь тоже против старого штамма. Почему я буду более легко болеть новым? прививка – это гораздо более сильный стимул, чем исходный вирус зачастую. То есть люди жалуются после прививки спутником, жалуются на довольно часто, скажем, высокую температуру в течение 1-2 дней. Это, конечно, неприятно, но это показывает, что иммунная система вырабатывает сильный ответ. Поэтому, привившись, у вас исходно уровень, я видела статьи, что уровень в среднем антител в 10 раз выше, чем если человек переболел в легкой форме. И она сохраняется дольше, опять же, этот ответ сохраняется дольше, чем вы переболели, чем если вы просто переболели, особенно в легкой форме. На мой взгляд, выбор между тем, чтобы переболеть в легкой форме, когда просто он как сильный грипп, и тем, чтобы попасть в переполненную больницу, как это в Беларуси происходит, откуда сбежали все санитарки, потому что они просто не могут выдержать эту нагрузку. Или попасть на аппарат искусственной легкие, от которого часто мало толку. И потом, даже если человек выздоровел, у него часто поражены легкие. Ну, Надежда больше может рассказать про клиническую картину, но я лично знакома с 30-летним человеком, который попал, мужчиной некурящим, который переболел таким образом, что он вынужден ходить с баллоном кислорода сейчас, то есть уже полгода прошло, а легкие не восстановились. Поэтому, на мой взгляд, чем играть в лотерею о том, пройдет, не пройдет, даже если забыть о родственниках и знакомых, опять же, я знаю много случаев в Беларуси, когда просто приносили вирус, то есть человек бессимптомно его распространяет, и сам-то им он может и ничего, но пожилые родственники, они этого не переживают. То есть если вы не боитесь за себя, может быть, вы боитесь за своих родственников тоже. Что касается того, что основной миф, что вакцины не испытаны, это экспериментальные вакцины. Об этом можно было говорить год назад. Сейчас всеми вакцинами привились уже миллионы людей, включая спутник, включая Синовак. Известно, как они работают, известна их эффективность, известны их побочные эффекты. То есть вакцины, мало какие вакцины были так испытаны, как испытано это сейчас. Вот. То есть в России, там, если 30% населения привито, то это уже там десятки миллионов людей. И массовой смертности какой-то, ее не смогли бы скрыть, даже если бы хотели. Ее нет, этой смертности. В Британии все очень прозрачно. Опять же, это эквивалент спутника AstraZeneca. И опять же, массовых смертей нету, ни у кого не растут рога и копыта. И я привившись AstraZeneca, к сожалению, мне приходится платить за прием 4G. Не принимает прививка.
И при конце нашей размовы, надеюсь, у меня питание до вас. И оно такое невеселое питание. Вот адмаўленне коронавирусу, адсутнасць сапраўднай статыстыкі, звальнення ад'езд дактароў, рэпрэсіі ў дачыненні да дактароў. Якую цану цяпер плаціць беларускае грамадства за ўсё гэта?
Вчера прайшла прававая канферэнцыя ў знакавым месцы ў горадзе Нюрнберг. Позволю себе напомнить, что по делу врачей, проходившему в 1946-1947 годах в рамках Нюрнбергского процесса, 23 ответчика были признаны виновными. И каждый из обвиняемых верил, что ничего противоправного не совершал. К чему это я? Во время пандемии чиновники Минздрава убеждали, наверное, убедили себя, что косми легли за здоровье нации. Но цифры избыточной смертности говорят сами за себя. Беларусь на 7-м месте по этому показателю в мире. И да, белорусское общество платит непомерную цену за беспринципность и трусость своих топ-менеджеров. Но пропорционально растет и запрос на индивидуальную ответственность. И я думаю, в будущем белорусском Нюрнбергском процессе определенно будет место для виновных в бесчеловечном эксперименте, который провели над нашим народом, оставив его дезинформированным и незащищенным в период пандемии.
Дякую вялікі. Гэтую тэму мы будзем працягваць. Сёння гасцямі Свабоды прэміум былі мікрабіёлаг Вікторыя Дароніна, паводле якой вакцынацыя – це адзіны спосаб справіцца з каранавіруснай пандэміяй у свеце, і анколаг Надзея Пятроўская, якая гаворыць пра тое, што і анкалагічныя хворыя, і пацыенты, якія хварэюць на рак, ім патрэбныя вакцыны, яны таксама мусяць прышчыпляцца. Дякую вам вялікі за экспертнае меркаванне. Всяго найлепшага.
До свидання.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.